Я хочу один текст прочитать из Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. 25 глава, 1 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то все задремали и уснули». Братья и сестры, я в среду был в этом собрании здесь, в среду. Тут, наверное, народу было намного меньше, чем сегодня. Кто-то меня помнит на этой неделе. И я там такую тему говорил, где апостол Павел, посланник евреям, пишет, что немного еще и очень немного, и грядущий придет не умедлит. Рассуждал, что осталось совсем немножко, Господь придет за церковью и возьмет ее в небеса. И сегодня мне хотелось продолжить немножко эту тему. И вот мы прочитали такой текст интересный, что Царство Небесное – это подобно десяти девам, которые взяли светильники свои, вышли навстречу жениху. Вот можно представить такую картину. Десять дев взяли светильники и вышли навстречу жениху. Это прообраз Церкви Христовой. Это прообраз Его невесты. Сегодня мы такое же время живем, как никогда слышны шаги Иисуса Христа за Его Церковью. И Церковь Божья, она должна сегодня тоже выйти навстречу жениху. А выйти – это сделать какие-то определенные шаги. И вот что это за шаги мы должны сделать навстречу жениху, возлюбленному нашему Господу? У меня в прошлом году третья дочка вышла замуж. Две выходили, тоже там несколько лет назад, и третью отдал замуж. И мне пришлось понаблюдать с раннего утра за ее действиями. Она же невеста, да? Она проснулась в воскресный день, она понимает, что она невеста, ей нужно выйти навстречу жениху, и начал с раннего утра наблюдать за ее шагами. 5 часов утра я проснулся, слышу, кто-то уже не спит. Гостей очень много дома было. А кто-то не ходит там, там не спит кто-то. Как вы думаете, братья и сестры, это кто не спит? А? Конечно, даже нетрудно догадаться. Обычно я ее в 7 утра, там в 8, куда-то на занятия, на работу или там в собрание. Мы их будем, родители, а Вигея, вставая время 7 утра, надо тебе там идти, бежать, не проспи, а молодые спать хотят. Вы хотите спать, нет? Вот здесь молодые с вами сидят, которых я хорошо вижу. Да, старый человек, он уже будет вставать по крику петуха, Экклесиаст говорит, 12 глава, а молодой будет и спать, и спать, и спать, и спать, и спать. А тут, представляете, 19-летняя девушка, 5 утра она уже не спит. И не надо ее даже будить. Она потому что понимает сама, что ее сегодня, и это ее день, ее выход навстречу жениху. Братья и сестры, вы можете представить, что сегодня наш день – это наш выход. Вот даже сегодня уже наш выход навстречу Иисусу Христу. Первый шаг – этот шаг я назвал так – пробуждение. Первый шаг, который сделала моя дочка навстречу жениху, это она просто пробудилась. Она проснулась, ее не надо даже было будить. Она понимала. Этот шаг – пробуждение. Церковь Христова должна сделать этот шаг сегодня. Это пробудиться. «Зная время», мы читаем 13 глава послания к Римлянам, 11 стих, «зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, потому что спасение к нам намного ближе, нежели когда мы уверовали». А 10 стих написано так, что «любовь есть исполнение закона». Любовь не делает ближнему зла. Она есть исполнение закона. Так поступая, зная время, уже наступил час пробудиться нам от сна. Пробудиться. Скажите, братья и сестры, нам нужно сегодня пробудиться? Или не надо нам пробуждаться? А? Или мы такие пробужденные сегодня, что ой-ой-ой. Мне кажется, нам сегодня нужно пробудиться. Время такое настало, когда написано, что все задремали и уснули. В полночь раздался крик, вот жених идет. Какая-то, знаете, какой-то сон бывает, равнодушие, безразличие. Оно бывает так сковывает наши сердца с вами. Так трудно бывает бодрствовать сегодня. Я одну церковь посетил в Беларуси, большая церковь. И говорю, братья и сестры, давайте вот просто с вами откровенно поговорим. Как вы думаете, вот вы относитесь к спящим или к бодрствующим? И смотрю, многие так, ну, искренне начали говорить, да спим мы, спим. А я вот как проповедник выхожу за кафедру, и я переживаю. Христос мне сказал, вы дайте им есть. Я должен вас немножко покормить сегодня. Проповедник должен покормить. Вы дайте им есть. А я думаю, а какой вас пищей покормить? Молочком? Или твердая пища, которая свойственна совершенным? И они мне все говорят, мы хотим твердую пищу. Я говорю, вы знаете, братья и сестры, вы же сказали, что вы спите. А представьте, сонного человека покорми твердой пищей. Подавится же. Если он сонный, понимаете, ему кусок сала давай. Он подавится. Если мы спим, друзья, нас нужно кормить молочком. Если мы не бодрствуем. И сегодня мы такое время живем, когда действительно сегодня церковь просто засыпает. И это не критика. Это не какое-то осуждение, это реальные факты. Это мы на себе можем сказать, что где-то мы так засыпаем сегодня. Я считаю, что пробужденный человек – это человек, исполненный Святым Духом. Любовь Божья изливается в сердца наши Духом Святым, послание к Римлянам мы читаем. Любовь есть исполнение закона. Когда я, например, смотрю на всех верующих там, или неверующих, и мне же так хочется всех обнять, мне так хочется всех любить, снизойти, простить, покрыть, вместить. Я чувствую, что это не мое, это Бог мне дал эту любовь. Это пробужденное сердце. Когда мы читаем Матфея, 7 глава, там написано, а что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а собственного бревна не чувствуешь? Я читал такое выражение, что такое пробуждение. Это пробуждение, это удаление бревна из собственного глаза. Это пробуждение. А когда мы смотрим, осуждаем людей других, а сами делаем то же, это человек не пробужденный. Пробужденный. Первый шаг, который нужно сделать, это пробудиться. Это не судить других, это судить самого себя. Это всех любить, прощать, мещать. О братолюбии нет нужды писать вам, братья. Павел пишет послание фессалоникийцам. У вас церковь, я услышал, что она называется благодать, да? Вот интересно, церкви, благодати, есть нужда писать о братолюбии или нет нужды писать? Какая-то же сама благодать. Благодать на благодать. Благодать открылась вам необильно с верою, и любовью, Павел Тимофею пишет. А есть нужда благодати писать о любви? А кто-то уже сказал, есть, да? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И кто не любит Бога, Маран-Афа, да будет отлучен до пришествия Господнего. Первый шаг пробуждения. Мы научены Богом любить друг друга. Вообще мы должны любить. Написано, живите в любви. Вот как рыба живет в воде, она без воды жить не может. Эта рыба, она живет в воде. Христианин, он просто обязан жить в любви. И живите в любви, не в злобе, не в грехах живите, а в любви. Это наша сфера христианская, в любви жить. Я на Украине, проезжаю на Украине в прошлом году, и смотрю, вот поселок на белом фоне, надпись «Деньги». Название поселка «Деньги», да? Ну, по-английски это что, «money-money» там или как? Это «Деньги». Понимаете, «Деньги». И вот спроси, например, жителя этого поселка, а вы где живете? А он как ответит? В деньгах, да, живу. Только без денег. Можно, знаете, мы живем в любви, мы же верующие, как это так? Пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Можно как будто жить в любви, понимаете, но без любви. А жить в злобе, жить в грехах, жить в любви – это сфера нашей жизни, друзья. Нет нужды об этом любви нам писать. Если мы пробужденные с вами люди, если Дух Святой живет в нашем сердце, тогда и любится, и верится, и плачется, и так легко-легко. С души как бремя скатится, сомнений далеко. Иногда мы любим, только, знаете, по-своему любим. Я часто люблю это выражение говорить. Мы говорим, да мы любим, только так, по-своему любим. А, по-своему? Ну, это как комар человека. Как вы думаете, вот, братья и сестры, комар человека любит или не любит? Он обожает. И вот так мы и на верующие, мы, знаете, мы так любим друг друга. Мы так любим, прямо обожаем друг друга. Только как комар человека. Или как кот сметану. Или как лесоруб тайгу, он тоже любит ее рубить. А апостол Павел говорит, свидетель мне Бог, что я люблю вас всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Дети, которых я люблю поистине. Любить человека нужно только Божьей любовью. По-своему любить не будешь. И вот пробужденный человек – это человек любящий. Любящий Господа, любящий ближнего, как самого себя. У меня недавно, друзья, появился друг, брат, православный священник. Я думаю, что вы многие, наверное, из России знаете, там, как у нас православие прогрессирует, это такая вера. И вот уверовал в Бога один православный священник. И я удивляюсь, друзья, насколько Бог дал ему это пробуждение. И он все, вот мы беседуем с ним, он мне говорит, приди к мне в православный храм и говори о Боге. Я пришел к нему в православную церковь, он собрал приход, человек 70, и говорит, это мой брат во Христе, он вам сегодня будет читать божественное слово, Евангелие. А вы знаете, как ему это все непросто? А потом одна встает, женщина, к концу, и говорит, скажите, батюшка, а что, говорит, вот у меня вот родственники баптисты, родственники, они хорошие люди, и они меня постоянно к себе приглашают, постоянно приглашают. А мне же сказали, что это секта. Как в секту пойти? Да скажите, а что, можно к ним ходить, что ли? А он говорит, ходи, дочь моя, ходи. И встает, говорит, вы знаете, просто что произошло с моей жизнью? Иисус Христос мне повстречался. Иисус Христос коснулся моего сердца. И я сегодня взял вот эту книгу, она называется «Книга Библия», понимая, что только эта книга принесет жизнь нам, Божью жизнь, возрождение, пробуждение. Вот эта книга принесет. И первый шаг, друзья, который сегодня должна сделать невеста, это просто пробудиться. И Иаков, написано, пробудился от сна своего и сказал, это истина, Господь присутствует на этом месте, а я не знал. Это не что иное, как Дом Божий, как врата неба. Пробудился. Как нам сегодня, друзья, нужно пробудиться? И вот первый шаг, который невеста делает навстречу возлюбленному, это пробуждение. Как вы думаете, братья и сестры, какой второй шаг делает? Невеста, я наблюдал, я увидел. Вот она проснулась, рано проснулась, все, она проснулась. А второй шаг какой? А я его, знаете, как назвал? Причесон. Я его так назвал, этот шаг, причесон. И вы знаете, что я заметил? Она так долго себе прическу делала. И пришел еще парикмахер, то есть сестра какая-то, которая специализируется на этих прическах. И с вечером репетицию еще устраивала с вечера по прическе. И больше часа ей приводили и причесон делали. Как вы думаете, братья и сестры, нам нужна прическа нормальная или нет? Или мы такие сегодня непричесанные, лохматые? Прическа нужна. Я смотрю, даже вот здесь сидят молодые ребятки, и они, понимаете, они в молодости, им по 12 лет, по 10, они уже делают, внимание прическе свое уделяют. Посмотрите, ребята сидят. Понимаете? Они причесочки, все для них, это прическа, это все. Церковь Христова, она должна быть причесана. Это прическа. Что такое прическа? А написано Тимофею 2:10, дабы они были во всем украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы они были украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Это прическа. Обычно даже вот человек, например, он приходит, сразу на прическу внимание обращаешь. Какая прическа? Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос и не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Это прическа. Мы когда пели сегодня гимн «Красота Иисуса, светись во мне», это та прическа, которая должна быть у возлюбленной церкви. А мы иногда такие бываем какие-то непричесанные, необчесанные, лохматые все. К нам не подойди, нам ничего не скажи. Прическа должна быть, друзья. Это украшение учению Господа нашего Иисуса Христа. У нас один брат Ханту веровал на севере. И он, знаете, он когда говорит, покаялся, говорит, я обратился, Бог говорит, настолько мне дал такое доброе, кроткое сердце. Его жена просто удивлялась, что произошло с моим мужем. Раньше ему что-нибудь скажешь, он кричал, ругался, злился, психовал. А тут, говорит, я ему что-нибудь говорю, а он такой, знаете, кроткий. Блаженные и кроткие, кротость ваша да будет известна всем людям. Это прическа, Господь близко, это второй шаг. Он говорит, я просто удивляюсь. И этот брат приехал в один город к верующим, и мы собрали небольшое братское. А он слез, он такой неграмотный человек, но видно, что настолько Бог дал ему покаяние в жизнь и просто изменил его всю жизнь. И несколько братьев мы собрались, и я был свидетель этого братского. Один брат на другого начал что-то говорить нехорошее. Осуждать его начал, упрекать. Ну, бывает такое. А этот на него, а ты на себя посмотри, а ты какой, а ты какой. И все, и пошло такой разговор нехороший, некрасивый. Я-то ладно, я верующий, я могу и среди братьев такое видеть. А он, понимаете, он только преображенный, только обращенный человек, с лесу приехал. Он смотрит, как братья начали ссориться. И представляете, у него так рот открывается, открывается, открывается. А потом говорит, братья, а я раньше тоже такой же злой был. Только он раньше был такой злой, а братья какие были злые, такие и остались непричесанными. Это характер, это злость, понимаете, это обида. Прическа – это украшение мучением Иисуса Христа. Братья и сестры, может, сегодня будет наш выход. Первый шаг пробуждения, второй шаг – это прическа, это наша жизнь, поправить свой светильник. Потому что мы идем навстречу жениху, Господу нашему Иисусу Христу. Братья и сестры, как вы думаете, какой третий шаг сделала моя дочка, как невеста, в тот день? Какой? Точно. Все, правильно, третий шаг, это она начала одевать на себя свадебный наряд, белоснежное платье. И мы читаем в Откровении, 19 глава, что весон же есть праведность святых. И дано было облечь ей весон, чистый и светлый. Весон есть праведность святых. Этот весон, который нам Господь соткал на Голгофском кресте через пролитую кровь, это весон, это платье белоснежное. И представьте, если мы сегодня идем навстречу жениху, наш выход сегодня, то как у нас платье? Я недавно пришлось мне один брак сочитывать. Погода была очень плохая. Дождь был, грязно так было, такое время было. И они должны где-то приехать, где-то к 10:30. И вроде подъехали, а что-то не заходят. А потом мне брат один подходит и говорит, ты знаешь, говорит, там все бегают. Невеста вышла из машины, из автомобиля, а грязно было. И она платьем своим просто тиранула машину и такое пятно себе поставила. В слезы. Мама в слезы, бабушка в слезы, как начали все бегать. Боже мой, целая трагедия. Невеста шоркнула машину грязную и пятно себе грязное поставила. Как знать, все начали бегать. Минут 10 они устраняли это пятно. Салфетки там всякие, это все, что убрали. Ну, пришла вроде, успокоилась. А я так думаю, интересно, братья и сестры, а когда мы с вами пятна ставим на этом весоне? Кто любит чистоту сердца, того приятность на устах, тому царь друг, и блаженный чистые сердцем, и мне Бога узрят. А мы иногда столько пятна ставим, как мы? Вздрагивает у нас сердце, как у Давида, или не вздрагивает? Там можем запятнать, там можем осудить, и даже сердце наше не вздрогнет. Как с нашим весоном сегодня? Конечно, слава Богу, мы знаем такие прекрасные истины библейские, где написано, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Когда мы приходим к Господу, таковы, какие есть, просим прощения, каемся. Да, Бог дает нам опять этот весон белый, чистоты, чистое сердце нам Бог дает. Слава Богу, что пролитая кровь, она имеет силу убелять наше сердце. И как мы относимся? Мы читаем такой текст интересный, это Екклесиаст 10 глава, 10 стих. Там написано «за топор», что если топор, он притупится топор, то нужно будет напрягать силы, а мудрость умеет это все исправить. Притупленный топор, он притупился, напрягать силы. И когда я читаю это место, я знаете, о чем вспоминаю? У нас бывает притупляется не топор, а совесть у нас притупляется. Есть такое выражение «притупилась совесть». Нет, этого острия не стало. И представьте, человек, например, он может всех осуждать, ругаться, злиться, психовать. И при этом даже у него настолько притупилась совесть, даже сердце не вздрагивает. Давид отрезал краешек от одежды. Саула, краешек отрезал. И написано, и больно стало сердцу Давида. Острие, острота чувства вины. А как страшно и как печально, когда у нас настолько притупилась совесть уже, и нас как будто Бог уже вообще не обличает. Это печальное состояние. О каком весоне можно говорить, о каком третьем шаге, если у нас совесть настолько бывает, притупленная совесть. Пусть Господь благословит нас сегодня, друзья, и чтобы все-таки пробудить наше сердце, чтобы мы были действительно в числе пробужденных. Как вы думаете, друзья, какой четвертый шаг сделала? Ты знаешь уже хорошо. Какой? Что? Не, это все в весон ходит, там все уже, все в одежду. Обувь. Вы знаете, четвертый шаг она сделала, а последний шаг, она просто пришла в режим ожидания. Она пробудилась, она причесалась, она оделась, и она вошла в режим ожидания. Все. Она смотрит на время, она знает, что где-то без 10 он должен подъехать за ней, забрать ее, поехать в церковь, на сочетание. И она ждет без 20, без 15. Она ждет, он должен приехать. Она ожидает его. А у меня еще сын, он такой немножко, ну, чумной такой бывает, любит пошутить. А он приехал, этот жених там, со своим другом, а он закрылся. Закрылся, не пускает его. А она говорит, Васенька, что ты творишь, открой. Это же мой возлюбленный, это мой жених. Не открою. Вы знаете, как она пережила, невеста? Как это так? Жениха не пускают. Режим ожидания. А вот представьте, друзья, она пробудилась, причесалась, оделась и пошла по огороду гулять. Не глупо ли это? Конечно, глупо. Если ты все невеста, твой сегодня выход навстречу возлюбленному, это режим ожидания. Скажите, братья и сестры, если мы бодрствующие, мы сегодня в режиме ожидания или у нас этого режима нету? Господь придет, написано, Он для ожидающих и желающих Его пришествия придет. С раннего утра я просыпаюсь, говорю, Господи, Ты сегодня не пришел ночью. Милосердие Твое обновляется каждое утро. Ты не пришел, обновилась, слава Тебе. Засыпаю с мыслью, а вдруг сегодня Господь ночью придет? Я жду Его. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути, как мы песню поем. Ожидание. Мудрый человек говорит такие слова, что ожидание праведника – это радость. Скажите, братья и сестры, вот мы сегодня ожидаем Господа или не ожидаем? Если мы не ожидаем, то нам нужно пробудиться, причесаться, одеться в весон, облечься и быть в числе ожидающих и желающих славного пришествия. Человек, который имеет веру, то вера наша, она всегда связана с небесным. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. И если бы они имели в мыслях то отечество, из которого вышли, имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Это ожидание, это проявление живой веры. А еще знаете, что я, братья и сестры, заметил у моей дочки, у невесты? Она, понимаете, она все утро в основном провела около зеркала. Так ведь, да? Где она будет проводить? Она все у зеркала, причем у зеркала, одевается у зеркала, в ожидании она все у зеркала и у зеркала, у зеркала. В нашей жизни как мы должны свое хождение, свою жизнь проводить? Около чего? Около зеркала. И Иаков говорит об этом. Помните, первая глава послания к Иакову. Он говорит, что всякого, кто слушает и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Кто слушает и не исполняет. Человек подобен рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Вы обратили внимание, какие он черты лица рассматривает? Не просто обычные черты лица. Может человек похудеть, может поправиться, да ведь? Мы меняемся, маленький, потом юноша, потом старенький. У нас черты меняются лица, но природные у нас, они никогда не меняются. Природные черты лица. А он посмотрел, рассматривал и забыл, каков он. Когда-то один человек пришел в храм помолиться, даже два пришли человека помолиться, и один молился так, «Господи, благодарю Тебя, что я не таков». Это фарисей. Не таков, как прочие люди, или как этот мытарь. Он забыл, каков он. И можно было этому фарисею сказать, «Ты просто забыл, каков ты по природе». Ты такой же, как и все, даже хуже еще. А он забыл, он говорит, я не таков, как прочие люди. Ты такой же. Потому что мы с вами, друзья, по природе все, знаете кто? Грешники. И когда я смотрю в это зеркало, я рассматриваю природный, я грешник, только помилованный грешник, Богом помилованный. Я вижу себя грешником. Апостол Павел говорит, верно и всякого принять на слово – достойно, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это природные черты лица своего. И умирать мы с вами, друзья, будем, если Господь не придет. Мы тоже как грешники будем умирать, только помилованные грешники. А если мы забываем, кто мы по природе, это очень плохо. Тогда мы начинаем судить других, возвышаться над друг другими. Человек не готов встретить Господа, как он есть. Он забыл, каков он. А может, даже вообще даже не знает, каков он. Я вот смотрю сейчас, за кафедрой стою, и туда смотрю, и там моя фотография. Ну, экранчик такой, там вот проповедует какой-то дяденька стоит. И вспомнил такой случай интересный. Мы когда приехали в лес хантом, и встретили одного дедушку. Ему где-то уже под 70 лет этому деду было. Он живет один. Давно уже бабушку свою похоронил. Один охотится, рыбу ловит. И его просто его сфотографировали. Один брат достал фотоаппарат, его сфотографировал на фотоаппарат. А фотоаппараты современные, там сразу фотографию видно. И там он сразу на фотографию вышел. И показываем дедушке эту фотографию. Дедушка, смотрите. А этот дедушка как увидел эту фотографию и говорит, а это что за дед? Мы говорим, это вы? Это я. Конечно, это вы. Да не может быть. Друзья, и мы еле-еле его убедили, что это он. А вы знаете почему? Да потому что он забыл, когда в зеркало смотрел. И бывает, понимаете, вот брата надо убедить, кто он по природе. Он же грешник. Зачем он должен возвышаться, осуждать? Его нужно убеждать, кто он по природе, черты лица своего. Еле-еле убедили этого дедушку. И представьте, если бы он приехал в ваше собрание, этот дедушка, который в зеркало на себя забыл, когда смотрел. И он сказал, а там кто это там? Что это за дед там стоит? Забыл, каков он. Друзья, как страшно забывать, какие мы. И когда мы говорим о готовности встретить невесты, возлюбленного своего, это шаги, понятно, пробуждение, прическа, одежда, ожидания. Ну и чтобы мы свою вот жизнь могли проводить около этого прекрасного зеркала. Это Слово Божье. Чтобы мы не забывали, каковы мы. А он забыл, каков он. Интересно, когда женщину взяту в прелюбодеянии привели к Иисусу Христу и говорят, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей заповедовал в законе побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его. А он низко писал на земле. Братья и сестры, как вы думаете, а что он там писал на земле? Но мы же разумные люди, мы читаем Евангелие, и нам же все равно хочется, мы такие любопытные, как афиняне еще, новенько любим что-нибудь слушать. И думаю, интересно, что же он там писал-то на земле? Они опять его спрашивают, а он на них внимания не обращает, и опять пишет на земле. Ну что он там писал? Эта женщина взята в прелюбодеяние. Кто-то говорит, там имена их не писал, да, там? А я думаю, знаете, он что там написал? Он написал им, вы такие же. Эта женщина взята в прелюбодеяние. Он там писал, а вы такие же. Он забыл, каков он. Как страшно, друзья. Вот когда мы забываем, как и вы, мы по природе, то мы с вами все, мы уже не готовы увидеть Господа, как Он есть. А всякий, имеющий надежду сию, очищает себя, так как Он чист, Иоанн говорит. Так мы должны видеть, какие мы. Если бы Господь такую благодать послал, свет на наше сердце, чтобы мы увидели, чтобы пробудились мы сегодня. И пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы действительно мы могли сегодня выйти навстречу жениху Иисусу Христу. Церковь, она будет все равно готова. Бог придет за церковь, Он ее возьмет. Да, Писание говорит, что очень многие люди спасутся только вне церкви. Это великая скорбь будет. И 7 глава Откровения, она об этом гласит. Он увидел великое множество людей с пальмовыми веточками. Это кто? Откуда? Спрашивают. От великой скорби. И они были перед престолом, служили Богу, а церковь на престоле сядет. Поэтому я не знаю, как вы, братья и сестры, а я хочу выйти сегодня навстречу жениху и быть в числе готовых войти с ним на брачный пир. Пусть Господь и нас тоже в этом благословит. Мы, наверное, друзья, будем помолимся еще сегодня в заключении нашего служения. Я думаю, что у вас тоже так в собраниях. Проповедник призывает к молитве. И я тоже вас хочу пригласить к молитве. Помолиться Богу. И знаете еще, как помолиться? Давайте мы вкусно помолимся. Вы вот молитесь же Богу, да? А молитесь вкусно. У меня брат один рассказывает, а он работал там в котельной, оператором котельной. И у меня, говорит, напарник был, он азербайджанец по национальности, с Кавказа. Ну, такой, знаете, он богобоязненный человек был. Аллаха почитал. Над Богом никогда не ругался, верующих не оскорблял. И он говорит, я, говорит, один день был в посте, просто не кушал. И, говорит, он утром увидел, что я не кушаю, и он тоже не кушал. Вот не кушаю, и все. А потом к вечеру, говорит, ну, когда ты будешь кушать? Я говорю, часов 5 будем кушать. Он говорит, я тоже, я потерплю, и с тобой буду кушать. И этот азербайджанец, понимаете, картошечки там пожарил. Так вроде все просто. Так просто все. Капусточки там накрошил, салатик сделал. И к 5 часам он приготовил стол этому нашему брату. И он же ждет, когда брат помолится. Ну и брат встал, помолился, поблагодарил, что вот Бог позаботился через своего этого сотрудника, азербайджанца. Стол накрыли, ужин. Попросил благословения на пищу. Сели, кушаем. И я говорю ему: слушай, говорит, как ты вкусно приготовил сегодня. А он сидит на меня, смотрит и говорит: слушай, это не я вкусно приготовил, это ты вкусно помолился. Вы знаете, друзья, и мне это выражение понравилось. Вот можно помолиться, а можно вкусно, да, помолиться. А? Как вы думаете, кто вкуснее молился, мытарь или фарисей? Он бил себя в грудь, но так вкусно это получилось. Боже, будь милостив ко мне грешнику. И пошел оправданный более в дом свой, нежели фарисей. А он, знаете, такой обычной молитвой, забыл, каков он. Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. А мытарь, он действительно вкусно помолился. И, братья и сестры, давайте вкусно помолимся. Ну, вы разумеете, о чем я говорю или нет? От сердца, понимаете? От сердца скажем Богу, что нас тревожит, что сегодня Бог поговорил со мной, что он мне напомнил. Вот от сердца помолиться. Я видел, что у вас вслух молятся здесь верующие. Церковь у вас очень большая. Я знаю, что многие верующие, они вслух не молятся, потому что народу очень много. Как бы так уже не привыкли, может, вслух молиться. Я брату вашему служителю говорю: а может, можно я, говорю, кому-нибудь помогу сегодня помолиться вслух? Я знаю, в некоторых собраниях молятся люди одни и те же. Я не знаю, как у вас. Но есть такие шустрые бабушки, дедушки, они такие всегда на первых ролях, они всегда молятся. А есть люди такие робкие, по характеру робкие. И вот они хотели бы, может, помолиться вслух, но стесняются. Кто-то начинает другой уже молиться. Братья и сестры, я могу таким людям помочь сегодня помолиться вслух. Кто вот хотел бы помолиться вслух, но вот приехал брат, вот чукча к нам в собрание какое-то, и он сказал, что вот помолись, сестра. И сказал: братья и сестры, сначала вот сестра Оля, Катя помолится, она хочет, давно не молилась, но стесняется. А сегодня мы поможем ей помолиться. Скажите, это нормально, братья и сестры, или ненормально? А? Да, конечно, нормально. Нормально. Я приезжаю в тундру, и у меня там 20 членов церкви ненцев, оленеводов. Давно не был, приехали, вот в апреле посетили. И я смотрю, что-то с ними не то. Я знаю их. Я знаю, как они всегда радовались, как они всегда духом пламенели, Богу служили, в молитве, в отношении к Слову Божьему. А здесь смотрю, они какие-то все такие потухшие, прямо безрадостные. Что-то не то с ними. И говорю: вы знаете, братья и сестры, есть вот христиане нормальные, а есть ненормальные. Есть же, да? Есть нормальный водитель, а есть ненормальный водитель. Лихой водитель. То есть вот нормальный от слова норма. Норма радости, благодати, силы. Вот есть нормальный христианин такой, нормальный. А есть какой христианин? А? Ну, ненормальный. У него как будто все не в норме. У нормального христианина у него все в норме. У него все на своем месте. Помолиться, почитать Слово Божие. У него все на своем месте. А потом, когда я уже беседовал с этими ненцами, знаете, что оказывается? Я понял, я почувствовал сразу. Они, несколько братьев, поссорились между собой. И у них сразу радости нету. Уныние уже все. Видно, что так плохо им. Потом, когда примирились, покаялись перед Богом, и опять и возрадовались, будем радоваться, братья, прочь уныние и страх, и молитвы пошли, и все. Друзья, к чему я просто говорю, что вот помолиться вслух, скажите, это нормально или ненормально? А? Вслух, в собрании помолиться. Это нормально, да ведь? Церковь большая, мы прекрасно понимаем, что не каждый раз может получиться. А вот сегодня, может, у тебя получится помолиться вслух. Братья и сестры, мы будем молиться. Время уже подходит к завершению нашего служения. Есть такая душа, дорогая, которая хотела бы вслух помолиться. Давно не молилась, а вот сегодня хочу. И сказать: брат, помоги мне, чтобы я молилась вслух сегодня. А? Есть такая душа в нашем собрании? Или вот из подростков кто-то, из детей, из молодежи. Я знаю, что молодежь, она редко в собрании молится. Редко. В основном молятся люди преклонного возраста, бабушки, дедушки. Кто хотел бы сегодня вслух помолиться? Бог сегодня говорил, много говорил. Хочет нас видеть на небесной перекличке, где мы по милости Господней будем. Хочет, чтобы мы были готовы, и готовые вошли с Ним на брачный пир. И об этом помолиться Богу. Кто хотел бы, друзья? Поднимите руку. Не стесняйтесь. А? Руки нету, да? Но это же возможно, понимаете? Возможно сегодня вслух помолиться. Представьте, я помолилась сегодня вслух в собрании. Это же великое преимущество. Вы не хотите этого преимущества заполучить в нашем богослужении? Нет, друзья, кто хочет, поднимите. Я скажу: вот ты, сестра, помолишься, потом ты вторая, ты третья, ты четвертая, и я потом помолюсь. Но кто бы хотел вслух помолиться, давно не молился, поднимите руку, не стесняйтесь. Церковь Божья – это должна быть одна семья, хоть она и большая. Кто поднялся? Вы давно не молились, да, брат? Вот помолитесь. Как вас зовут? Андрей. Кто еще помолится? Андрей помолится. Потом кто еще помолится? Вот сестричка помолится, да, тоже? Я так, знаете, я так у чукчей так делаю, у хантов, у немцев. И ваш дом, он тоже похож на большой такой чум или юрту. Поэтому я себя тут чувствую, как в юртах, как в чумах. Вот, вот сестра помолится. Кто еще помолится? Ладно, друзья, кто желает, давайте помолимся вслух. Помолимся о себе. Поблагодарим, что Бог нас так любит. Он за нами скоро придет. И Он нас хочет видеть готовыми. И какое счастье увидеть Господа, как Он есть, и всегда и вечно быть вместе с Ним. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся!